С основными новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
Погоду на северо-западе России в ближайшие дни будет определять атлантический циклон, несущий теплый и влажный воздух. Поэтому в большинстве районов северо-запада тепло от 10 до 15 градусов тепла и дожди местами сильные. Только в Мурманской и Архангельской области уже возможен снег. В Москве сегодня плюс 14-16, небольшой дождь. В Петербурге 11-13 градусов тепла в течение дня и также возможны дожди. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы. Северо-запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Татьяна Волович. Тема нашей программы – организация экстренной психологической помощи в России. Опыт, проблемы, востребованность. Через 10 минут эту тему мы начнем обсуждать с нашим сегодняшним гостем, руководителем службы «Телефон экстренной психологической помощи детям, подросткам и их родителям» Ксенией Шиловой. А первая наша тема связана с десятилетием Института патронатной семьи в России. В Томске уже больше года действует областной закон о патронатном воспитании. Эксперимент по патронату жители Томска начали одними из первых в России. Другие формы опеки развиваются в Томске, как и в других регионах России, с большим трудом. Но есть в области в деревне Зырянка детский дом, многие воспитанники которого, благодаря специальной экспериментальной программе, обрели семью. Патронатное воспитание, опека или усыновление – неважно, говорят сотрудники общественного фонда «День Аиста». Главное, чтобы россияне начали брать детей в свои семьи. Фонд появился в Новосибирске сравнительно недавно и уже активно работает в сибирском регионе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Зырянский детский дом стал одним из первых, где начали эксперимент по патронату. В самом детском доме воспитанников почти не осталось. Живут в семьях. Это уникальный для всей Томской области случай. Директор Татьяна Шайдо рассказывает, что поначалу они просто просили деревенских жителей взять ребятишек домой на выходные, а потом уж под патронатное воспитание. Когда этот эксперимент в Зырянке начинали, сильно рисковали.
Вмешалась прокуратура. Они начали, значит, говорить, что эта деятельность незаконна, нет закона о патронатном воспитании Федерации. И, наконец, ситуация благополучно разрешилась. Депутаты Государственной Думы Томской области приняли закон о патронатном воспитании в Томской области, и наша деятельность стала действительно легитимной.
Семья Зуевич уже 4 года воспитывает брата и сестру, Таню и Андрея. Говорят, разное бывает, дети непростые. Но то, что взяли на воспитание сирот, нисколько не жалеют. 10-летнего Андрюшку научили управляться со скотиной. Он теперь настоящий помощник.
Коров накормить, свиней напоить. И вычистить.
Да ну какая может быть обуза? Это наоборот, мне кажется, им в пользу пойдет. Хоть чему-то научатся.
За заботу о детях семье Зуевич, как и другим родителям, детский дом платит зарплату. Патронатное воспитание, говорят в детдоме, сегодня единственная возможная форма найти детям-сиротам семью. Российские граждане детей почти не усыновляют. И эта проблема не столько финансовая, сколько психологическая, говорит руководитель общественного фонда «День Аиста» Евгения Соловьева.
Секрет в обществе есть такая фраза, что это грязь от грязи грязью и останется. Сиротство давно уже приобрело в России масштабы национального бедствия, которым государство и общество вообще не особенно озабочены. Громкие цифры количества сирот в нашей стране регулярно озвучивают те, кому это заменено в обязанности. Но и цифры настолько затаскали, что привычное обывательское ухо уже не слышит в них ничего ужасного.
У самой Евгении в семье четверо детей, двоих из которых они с мужем усыновили. Женя говорит, неважно, берете вы ребенка в семью насовсем или на время. Главное, чтобы решились взять.
Из двух зол выбирают меньше. Если выбирать как бы детский дом и патронатная семья, конечно, да, патронатная семья. Потому что, в общем-то, для ребенка самое главное – это право чувствовать себя сыном и дочерью. Мы об этом не задумываемся, но вот я разговаривала очень много с детьми, которые уже выросли. Для них было очень важно носить фамилию отца, важно быть официально.
Патронатное воспитание – это временное пребывание детей в семье. В Зырянском детском доме, говорят, временное часто становится постоянным. Многие дети, которых сначала берут на патронатное воспитание, в итоге обретают семью.
Развитие Института патронатной семьи в сибирском регионе рассказывала Мелани Бачина. Далее в нашей программе обзор газет северо-западного региона «Слово» Илье Орлову. Доброе утро.
Доброе утро. Начну с карельских газет, которые активно обсуждают события вокруг избирательной кампании в региональное законодательное собрание. Верховный суд России отстранил от участия в выборах партию «Яблоко», посчитав, что ее региональная конференция прошла с нарушением действующего законодательства. Как пишет петрозаводская интернет-газета «Столица», ответным шагом карельских яблочников стало соглашение о сотрудничестве с Российской партией жизни. Согласно этому договору, руководство «Яблока» в ближайшие дни должно обратиться к своим избирателям с призывом отдать свои голоса за партию жизни. В ответ руководители РПЖ обязаны поддержать лидера местного «Яблока» Василия Попова на выборах мэра Петрозаводска, пишет интернет-газета «Столица». Между тем, в центре Петрозаводска прошел концерт группы «Любэ» в поддержку партии «Единая Россия», сообщает газета «Карельская губерния». По разным подсчетам, мероприятие обошлось в сумму от 1 до 1,5 миллиона рублей. Как отмечает газета, горожанам не сообщили, из чьего кармана взяли эти деньги. По закону, рекламная кампания такого рода должна оплачиваться из выборных фондов партии. Если бы такой концерт провели яблочники или коммунисты, их бы завалили судебными исками, пишет газета «Карельская губерния». В среде малочисленной народности Кольского полуострова Саами зреет серьезное недовольство отношением к ним местных властей, сообщает северодвинская газета «Корабельная сторона». Саамы недовольны, в частности, новым проектом программы развития коренных народов, который был разработан областной администрацией. Корреспондентам газеты «Наша версия» представители саамской общины заявили, что программа и ее разработчики пренебрегают интересами Саами и даже оскорбляют национальные чувства. Газета «Курьер Псков. Великие Луки» рассказывает о ситуации, сложившейся вокруг природной зоны на окраине Пскова Череха. Этой экологически чистой территории, на которой расположены минеральные источники и два санатория, грозит застройка. Недавно стало известно, что земельный участок был продан с аукциона, и там уже идет строительство частного дома. Местные жители встали на защиту земли и собрали более 200 подписей против строительства. Газета «Курьер Псков. Великие Луки» обещает следить за развитием событий.
С обзором некоторых газет северо-западного региона вас познакомил Илья Орлов. С 30 сентября по 2 октября в Петербурге специалисты из разных стран обсуждали проблемы организации телефонной экстренной психологической помощи, которая уже давно развита на Западе, а в России появилась сравнительно недавно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
С российской стороны в обсуждении участвовали члены Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи РАТЭП и специалисты из Института психотерапии и консультирования «Гармония». Сколько сейчас в России существует телефонов доверия, никто не знает. Специалисты говорят, что их не меньше 200. Каждый работает по своей специализации. Где-то консультируют онкологических больных, где-то наркозависимых, кто-то работает с людьми, пострадавшими от домашнего насилия. Есть телефоны доверия для психолога педагогической помощи семье и детям, людям, находящимся в острой стадии горя из-за потери близкого человека и многие другие. Задача консультанта, сидящего на телефоне, совсем не в том, чтобы дать своему собеседнику какой-то совет, говорит член оргкомитета 16-й международной ежегодной конференции РАТЭП Ася Бубнова.
Консультант, он такой же человек, не лучше и не хуже, чем тот, который ему звонит. Поэтому вряд ли его советы окажутся более мудрыми, чем то, что звонящий человек знает. Задача в том, чтобы снять тот напор чувств, который существует, да, в тот момент, когда человек вот решился позвонить постороннему человеку и рассказать о своих проблемах. И помочь этому человеку, чтобы он, собственно, нашел для себя выход, решение, помочь найти ответы самому.
Проблем у экстренной телефонной службы много. Прежде всего, повышение профессионального уровня консультантов. Поднимать трубку телефона экстренной психологической помощи имеют право только специалист высокой квалификации, потому что часто от тех слов, которые он подберет, зависит жизнь человека. Профессионализм и состоит в том, чтобы не давать советов, а помочь разобраться в ситуации. С этим тесно связана другая проблема, говорит член оргкомитета конференции Ирина Руклинская.
Часто на этих телефонах работают энтузиасты, которые получают не очень много денег, и не существует каких-то общих представлений, что это за работа, каким образом она осуществляется и каким образом измерить труд вот человека, который работает на телефоне. Зачастую количество звонков, которые вроде кажется очевидным, это не совсем то, что может оценить работу, усилия и эффективность работы такого телефона.
Специалисты обсудили проблемы и вопросы, связанные с работой практического психолога. Например, методы, позволяющие консультантам самим восстанавливаться после того, как они выслушали проблемы и горести других людей.
Рассказывала Татьяна Вольская. Через минуту мы продолжим разговор об организации экстренной психологической помощи по телефону. А пока напомню заголовки основных новостей часа. Сейчас 9:16.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России примет сегодня заявление в связи с обострением отношений с Грузией. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил Северную Корею, что планируемые ею ядерные испытания навлекут на страну гнев всего мирового сообщества. Итальянская полиция допрашивает человека, угнавшего турецкий авиалайнер, и после приземления в Италии сдавшегося властям. По поступающей информации, угонщик попросил в Италии политическое убежище. В морской акватории Владивостока зафиксировано значительное увеличение содержания ртути. Специалисты, проводившие исследования, считают, что источником загрязнения могли стать свалки отходов на берегах рек, протекающих через город. Об этих и других новостях вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». В 14:00 на волнах «Радио Свобода» Александр Генис представит вам американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Фильм Рамина Бахрани «Человек с тележкой» и роман Иехоуша «Женщина в Иерусалиме». Интервью с изобретателем упрощенного английского языка в 1500 слов Полем Мерьером и слет ветеранов музыкального Нью-Йорка в Гринвич-Виллидж. Таковы его темы. 9:18. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». Сегодня у нас в студии практикующие психотерапевты и ведущие тренинговых групп Института «Гармония», руководитель службы «Телефон экстренной психологической помощи детям, подросткам и их родителям» Ксения Шилова. Ксения, доброе утро.
Здравствуйте.
Также я предлагаю присоединиться к беседе и наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12 и высказать свое мнение. Нужны ли телефоны экстренной психологической помощи. Только обращаю внимание слушателей, что мы будем обсуждать организацию работы таких телефонов, а не консультировать в данный момент. А тем, кому, может быть, необходимо получить экстренную психологическую помощь. Ксения, давайте назовем номер вот вашей службы.
Да, конечно, 708-40-41.
Этот телефон присутствует во всех ведущих справочниках телефонных Петербурга. Означает ли это, что вот этот вот телефон, это какой-то городской, в нем принимает участие в организации городской администрации, какие-то комитеты по здравоохранению, социальному обеспечению?
Нет, к сожалению, нет. К сожалению, ни одна из государственных структур не принимает участие вот в поддержании работы этого телефона. Это действительно к сожалению, потому что, будь у нас какие-то, да, средства, мы могли бы, ну, не знаю, вкладывать их в подготовку более высокопрофессиональных консультантов, да, и в создание более комфортных условий для работы этих консультантов.
А за счет чего же вот финансируется сейчас эта служба?
Ну, эта служба является такой, да, социальной, бесплатной услугой, оказываемой Институтом психотерапии и консультирования «Гармония». Да, и то есть только за счет средств, которые этот институт вкладывает в эту службу, и за счет тех средств, которые, ну, мы можем... Это, на самом деле, недостаточные, конечно, средства, которые мы собираем со студентов, которые проходят подготовку в институте для того, чтобы стать консультантами телефонов экстренной психологической помощи.
Этот телефон работает круглосуточно или только днем?
Нет, этот телефон работает круглосуточно, без праздников, без всяких перерывов, да, то есть там работает несколько каналов, чтобы линия не была все время занята, и все желающие могли дозвониться, ну, по возможности, конечно. Вот. И, ну, одним из основных таких принципов работы телефона является такая его доступность, максимальная анонимность, конфиденциальность. То есть такие важные принципы.
Скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете вообще вот организацию таких служб и телефонов в Петербурге? Знаете ли вы о существовании других? Есть ли у вас какие-то, может быть, контакты с другими службами, чтобы как-то объединить свои усилия?
Нет, ну, усилия, насколько это возможно, объединить. Ну, наверное, только в плане обмена опытом, да, то есть мы не объединяем усилия в там, для поиска денег, для поиска спонсоров. На самом деле каждый, наверное, телефон решает эти задачи по-своему, потому что есть телефоны доверия для зависимых людей, да, то есть для людей, страдающих наркотической, алкогольной зависимостью. Вполне вероятно, что некоторые из этих телефонов ну, вот, по своим каналам, да, могут как-то...
А принимает ли Институт гармонии вот, в подготовке специалистов? Или обращаются ли к вам? Потому что, например, понятно, что разным службам, особенно экстренным службам, например, МЧС, им приходится, возможно, решать в том числе и какие-то психологические моменты, потому что сейчас вот объявляется единый телефон, по которому человек может позвонить в любой ситуации. То ли у него там пожар, то ли он не знает действительно, как поступить.
Ну да, конечно. Ну вот моя коллега и выпускница как раз Института гармонии, она сейчас является руководителем телефона доверия при службе МЧС. Да, и вполне вероятно, что там совсем другие, ну, вот, основы организационные и, может быть, даже правила, да, то есть я предполагаю, что сотрудники, работающие на этом телефоне, они как раз не только психологическую помощь оказывают, но могут и реальную какую-то помощь. Ну, организовать.
Да, вы сами работали долгое время консультантом. В чем самая большая сложность, вот когда поднимаешь трубку и ждешь какого-то вопроса от человека, звонящего?
Когда поднимаешь трубку, самая большая сложность — это неопределенность. Каждый раз, да, не знаешь, кто и с чем. И, конечно, такие всегда, да, есть такая готовность к тому, что это будет трудный звонок. А вот, и на самом деле не всегда, не каждый звонок является таким глубоким и тяжелым. Там есть розыгрыши, когда дети звонят для того, чтобы проверить вообще, кто там, что там, какая там тетя, вот, что, как она отреагирует на этот розыгрыш. Или, ну, такая форма знакомства, да, с телефоном для маленьких, например, да, детей.
Как в этом случае себя должен вести консультант, если он понимает, что это действительно розыгрыш?
Ну, наверное, самое оптимальное, да, это сказать, что, ну, вот, мне кажется, ты сейчас там меня разыгрываешь, и, может быть, ты таким образом знакомишься с нашей службой. Я хочу тебе сказать, что вот если будет серьезная ситуация, если будет тебе тяжело, да, звони вот в этом случае. Ну.
Бывают ли такие проверки, шутники и взрослые? И как тогда отличить действительно, вот, может быть, шутку, не всегда, может быть, трезвого человека, который звонит, от действительно человека, который иногда находится в таком состоянии, и речь его бывает тоже не связанной?
А среди взрослых, наверное, при звонках взрослых, разыгрывающих или проверяющих, чаще случается ситуация молчания. Человек молчит, просто в трубку дышит, прислушивается, там что-то для себя решает, определяет, если ему трудно начать говорить, тем более. Вот. Ну, конечно, в нетрезвом состоянии люди тоже звонят. Как определить? Ну, все так же, да, по слуху. Иногда слышно, как там булькает жидкость, наливаемый сосуд. Вот. И по голосу, тому, как вообще человек строит свою речь. На самом деле работать с состоянием нетрезвого человека не имеет смысла. Вот, на мой взгляд, мы в этот момент консультируем не человека, а его болезнь. Поэтому если консультант определяет, то скорее он, ну, отразит, да, вот это состояние, да, скажет, что у меня есть предположение, что вы нетрезвы. Может быть, вы могли бы перезвонить, когда вы будете трезвы, будете способны работать.
Человек, который решился на звонок, значит ли это, что он отказался от каких-то суицидальных моментов, или в любой момент может произойти срыв? Вот здесь как раз возникает тот вопрос, который уже поднимался в репортаже нашего корреспондента, о качестве подготовки тех специалистов, которые консультируют.
Вы знаете, то, что человек позвонил, это лишь говорит о том, что вот ему хватило сил и мужества вообще, да, поднять трубку, дозвониться и с кем-то начать делиться. Потому что, на самом деле, имея в виду менталитет наш российский, да, делиться с кем-то — это значит жаловаться, это значит проявлять слабость, это значит, ну, в общем, недостойное поведение. То есть, если уж ты решил, значит, иди вешайся. Вот. Если человек звонит, это уже такое, да, ну, проявление силы, на мой взгляд. И в каком состоянии он звонит, это, ну, невозможно, да, сразу, так сказать, быть готовым. Он может звонить и в состоянии суицидальной готовности. Вот, не знаю, попрощаться, услышать последнюю живую там душу перед концом. И то, что он позвонил, это совсем не значит, что он не совершит суицид. И, конечно, от того, как с ним будет консультант в такую сложную минуту его жизни, Ну, зависит, конечно, отчасти зависит, что произойдет дальше.
Есть ли какие-то у вас наблюдения, вот когда большее количество звонков поступает, по времени года, по времени суток?
Ну, это зависит от того, кто звонит. Ну, например, да, там в первую половину дня чаще звонят женщины, которые заняты домашним хозяйством, да, мамы, бабушки. Бабушки очень любят звонить по поводу, конечно, внучков. Вот, как помочь детям своим воспитанием, внуков. Ну, и, может быть, по собственным, конечно, проблемам. Вот. Ну, а взрослая часть населения, конечно, звонит чаще вечером, да, когда приходят с работы, и под вечер наступает, накапливается усталость, и эмоциональное состояние, да, так особенно обостряется. Ночью звонят люди, ну, с проблемами одиночества. Ночью, да, и ночью, конечно, много вот, суицидальных звонков. Под утро звонят люди, ну, с какими-то, может быть, чаще. Да, я хочу говориться, что это такое очень относительные мои, да, вот заявления, потому что бывает по-разному. Вот, то есть утром бывает, звонят люди, да, с какими-то, может, психическими отклонениями. Хотя бывает все. То есть бывает утром так, кого-нибудь.
На ваш взгляд, вот, а по времени года? Иногда психологи, психотерапевты говорят о том, что вот как
осенние,
раз возникает...
Да, обострение. Да.
Это во-первых, а во-вторых, вот, скажем, в Петербурге именно вот эта вот мгла и действительно какое-то такое настроение, оно порождает неуверенность, страхи какие-то, фобии.
Депрессия.
В том числе.
Да, да. Ну, среди консультантов, да, есть накоплен опыт, накоплены тогда наблюдения. Говорят даже о том, что даже фазы Луны как-то влияют. То есть полнолуние, да, обостряет. Ну, это все, наверное, знаете, важнее для врачей, для людей, которые занимаются наукой, да, вот как-то статистику собрать или отследить вот, обострения там сезонные. Для консультантов как-то это не является таким важным. Да, мы, например, не собираем никогда анамнез, мы никогда не расспрашиваем о социальном положении, это не есть цель.
То есть, если бы вот я сейчас попросила вас какой-то социальный портрет описать, вы бы не смогли, да, звонящего?
Да, конечно.
Это не является вашей целью. Цель — это вот снять острое состояние,
конечно,
в данный
момент.
Конечно,
помочь человеку вот со своим состоянием как-то быть. С тяжелым. К сожалению, редко звонят люди в хорошем состоянии, счастливые, у которых произошло что-то.
На ваш
хорошее.
Взгляд, насколько вообще в России вот потребность в таких службах велика? Нужна ли она, вот вы уже упомянули о ментальности, что у нас или поплакаться в жилетку пойти, или прибегнуть к совсем другим способам снятия какого-то стресса, в том числе, к сожалению, алкоголь?
Вы знаете, по моим наблюдениям, вообще культура вот, обращения, да, за помощью профессиональной, она возрастает. И можно, конечно, говорить, да, наш телефон вот один из первых, да, первый телефон доверия для детей и подростков, а в городе тоже один из первых, еще в 89-м году был открыт, и, конечно, количество звонков было значительно выше. Сейчас их меньше, но просто потому, что телефонов в городе становится все больше и больше.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы. Северо-запад». В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Старый проект в новом эфире. На украинском телевидении вновь выходит программа «Эпицентр». В гостях у Виталия Портникова ведущий программы «Эпицентр» Вячеслав Пиховшек. Говорит Радио Свобода. 9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы. Северо-запад».
Радио Свобода. Новости.
Госдума России примет сегодня заявление в связи с обострением отношений с Грузией. По сообщению руководства Думы, депутаты поддержат меры, введенные против Грузии российским правительством, в частности, приостановку всего транспортного и почтового сообщения. Россия пытается оказать давление на Грузию через Организацию Объединенных Наций. Посол России в ООН Виталий Чуркин представил в Совет Безопасности проект резолюции с требованием остановить провокационные действия Тбилиси в отношении Абхазии. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил Северную Корею, что планируемые ею ядерные испытания навлекут на страну гнев всего мирового сообщества. Объявление Северной Кореи о подготовке испытаний уже вызвало резкую реакцию многих стран, в том числе США, Великобритании, Франции, Японии и Южной Кореи. В Восточно-Казахстанской области в результате сильнейшего степного пожара погибли два человека, сгорели около сотни частных домов. Более 400 человек эвакуированы. Пожар, начавшийся на территории Бегиневского лесничества во вторник, до сих пор не потушен. В морской акватории Владивостока зафиксировано значительное увеличение содержания ртути. Специалисты, проводившие исследования, считают, что источником загрязнения могли стать свалки отходов на берегах рек, протекающих через город. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу на продление срока содержания под стражей вице-президента нефтяной компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Иракский парламент одобрил план действий для прекращения в стране религиозной междоусобицы. Его детали еще должны быть согласованы. За последние дни в Ираке жертвами насилия стали десятки людей. Итальянская полиция допрашивает человека, угнавшего турецкий авиалайнер и после приземления в Италии сдавшегося властям. По поступающей информации, угонщик попросил в Италии политическое убежище.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов.
Финское правительство намерено к 2011 году вдвое сократить финансирование двухстороннего сотрудничества с Россией. Поэтому соседним странам необходимо более четко определить приоритеты совместной деятельности. Однако, по словам руководителя Петрозаводского отделения Генерального консульства Финляндии в Петербурге Петтери Катилайнина, в приграничных регионах России будут реализованы три программы Европейского Союза, общий объем финансирования которых составит около 83 миллионов евро. Эти средства планируется направить на совместные проекты Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Архангельской областей, Ненецкого автономного округа и Карелии, а также соседних губерний Финляндии, Швеции и Норвегии. Прокуратура Карелии завершила предварительное следствие по делу об избиении азербайджанцев, работавших в кандапурском ресторане «Чайка», где в ночь на 30 августа произошла массовая драка между местными жителями и выходцами Северного Кавказа. В результате этой потасовки погибли двое человек, еще шестеро получили ранения, а в Кандапоге вспыхнули массовые беспорядки на национальной почве. Одному из главных фигурантов дела, неоднократно судимому Сергею Мозгалеву, инкриминируется хулиганство и нанесение побоев. Другой подозреваемый Юрий Плиев находится в розыске. По версии следствия, Сергей Мозгалев и его приятели спровоцировали конфликт с работниками ресторана, которые обратились за помощью к местным чеченцам, устроившим побоище у входа в заведение. Как отмечают в прокуратуре Карелии, дело об избиении азербайджанцев лишь одно из 20 уголовных дел, которые были возбуждены по фактам массовых беспорядков. В их числе и дело в отношении местных милиционеров, которые не смогли пресечь ресторанное побоище. Национально-культурная автономия поморов Архангельской области будет добиваться разрешения конфликта с российским правительством в судебном порядке вплоть до Страсбургского суда. Причина в отказе Минрегионразвития России включить поморов в единый перечень коренных малочисленных народов России. По словам представителей автономии поморов, одновременно общине отказывают в рассмотрении иска местные суды, которые не хотят ссориться с правительством. Практически все лесозаготовки на территории Карелии являются незаконными, поскольку ведутся без положительного заключения государственной экологической экспертизы. По словам координатора лесной программы Greenpeace России Алексея Ярошенко, в республике повсеместно наблюдается картина, когда лесхозы выписывают лесорубочные билеты на основании материалов лесоустройства, не прошедших экологическую экспертизу, что нарушает федеральное природоохранное законодательство. Кроме того, во время обследования лесозаготовок в Карельске Приладожье были выявлены рубки в природоохранных зонах малых рек и проведение коммерческих заготовок древесины под видом ухода за лесом и санитарных мероприятий.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35 в эфире информационная программа «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона Татьяна Валуевич. Мы продолжаем обсуждение организации и работы в России телефонных служб по оказанию экстренной психологической помощи. У нас в гостях руководитель Петербургской службы телефон экстренной психологической помощи детям, подросткам и их родителям, психотерапевт Института «Гармония» Ксения Шилова. Но прежде чем опять предоставить слово эксперту, давайте послушаем, как петербуржцы отвечали корреспонденту «Радио Свобода» Александру Дягилеву
Дядину на вопрос, обращаетесь ли вы за помощью к телефонным службам доверия или психологической помощи.
Я не обращаюсь в такие службы, полагаюсь на свой опыт жизненный и все. Потом я не могу им доверять, доверяю только себе.
Слава богу, нет, как-то находились внутренний резерв, семья. Нет, думаю, нужны, безусловно, потому что есть люди, которым иногда совсем так тяжело, что надо с кем-то поговорить. В Европе, насколько знаю, есть такие вещи. Почему это не должно быть у нас?
Нет, не обращалась, пока не было необходимости. Так, если нужно, я обращусь.
Нет, я считаю, что можно и самому, как-то жене, разве что. Лично я не знаю, как другие, привык сам решать проблемы.
Нет, я не верю в их такую помощь. Ну, а чем они смогут помочь? Можно выговориться, конечно. А вы думаете, они там как-то помогут?
Никогда. Некоторым это, может быть, и надо, но мне лично нет. У меня так все нормально, как-то справляюсь.
Нет, потому что я, в общем-то, сама психолог и справляюсь со своими стрессами сама. Нет, нужны очень, потому что много людей со слабой психикой, которым не выйти из жизненных трудных ситуаций, я считаю, что они очень нужны, чтобы человек со своим горем не оставался один.
Нет, насколько я понимаю, они не воспринимают это близко к сердцу, то, что им говорят, а они просто зарабатывают деньги. Я не верю этим специалистам. Я сам справляюсь с проблемами.
Никогда не обращался. Просто умею сама решать свои проблемы. Но я думаю, может быть, кому-то и нужны. Бывают ситуации, когда человек не может сам справиться, а ему некому помочь. Не знаю. Я всегда свои проблемы решаю сама.
Проблемы бывают, но такие, чтобы обращаться по этим телефонам, не было.
Я нет. Не было необходимости. Наверное, всегда были рядом близкие люди. Но, наверное, кому-то это нужно. Они могут помочь людям одиноким, людям, которых не понимают близкие, людям, которым легче остаться анонимными, чем называть свое имя и показывать свое лицо. Потому что наверняка бывают в жизни человека такие ситуации, когда ему нужна помощь, но он ни к кому не хочет обращаться.
Нет, не собираюсь. Нет никакого. Какое доверие? Я полагаюсь на себя. Но так звонить, говорить, нет.
Никогда. Тем более по телефону. Вот мои проблемы двумя словами не сказать. Понимаете, что-то глобальное, это действительно человек должен проникнуться твоим горем или твоей проблемой. А же именно вот так. Что, вы думаете, они вам подскажут? Вообще-то служба доверия нужна. Конечно, нужна, потому что бывает людям доброе слово скажут, им уже будет легче. Просто я ей не пользуюсь, но она нужна. Не думайте, что это плохо.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, обращайтесь ли вы за помощью к телефонным службам доверия или психологической помощи.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. У нас в студии, напоминаю, Ксения Шилова, руководитель телефонной службы экстренной психологической помощи детям, подросткам и их родителям в Петербурге. Ксения, вот многие петербуржцы говорили, что да, действительно такая служба нужна, и в то же время возникал вопрос о доверии к тому человеку, который сидит на другом как бы конце провода и отвечает. Как бы вы могли прокомментировать?
Первое, что хочется, например, сразу сказать, да, о том, что нам можно доверять. Ну, просто вот по факту того, что такая служба, да, там, анонимная, когда мы не можем и не собираемся там определять ни имя звонящего, ни его положение, ни телефон, ни номер его телефона. Соответственно, и мы тоже, да, предпочитаем становиться анонимными, то есть консультанты.
А вот бывают ведь разные ситуации, когда, например, если звонит ребенок и говорит, а меня все время бьют, и можно сказать, что да, вот тебе нужно куда-то идти в другое место, или как поступить, нужно ли выяснять, или вы не выясняете имя, чтобы потом связаться с теми же какими-то социальными институтами города?
Нет, мы не выясняем. И, к сожалению, мы не можем. Ну, и, к сожалению, не знаю, может быть, я неправильно сейчас говорю. Но это принцип нашей работы. Мы работаем с человеком, который звонит, с тем, что с ним сейчас. И, может быть, одной из там, задач является как-то помочь ему вот жить в той ситуации, в которой он находится, и как-то из нее выходить самостоятельно. Мы не выезжаем, мы не сообщаем, мы не связываемся ни с кем.
Не было ли вот по этому поводу ведь? Люди могут звонить совершенно разные. Сейчас та ситуация с терроризмом, которая существует, она не может не настораживать. Вот если звонит потенциальный террорист или человек, вот, который понимает, что вот его заставили что-то совершить противоправное такое, и он решил признать, он не может пойти в правоохранительные органы, но ему тяжело от того, что вот такие моменты, как быть в вашей службе и не испытывать
чувствуете ли вы давление вот в связи с объявленной, да, борьбой с терроризмом в России, давление тех же правоохранительных органов сообщать обязательно о таких звонящих или поставить определитель номера?
Нет, пока не было. К счастью, не было, потому что на самом деле это была бы такая сложная проблема, да, если есть требования. А если человек звонит, ну, он зачем-то звонит. Ну, явно не сообщить, что он что-то там заминировал. Не нам позвонил. И если звонит, и если действительно тяжело, то консультант будет вот с этими переживаниями.
Работать, рядом с этим работать вот именно, да, с этим. У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Георгий, Санкт-Петербург. Ну, конечно, безусловно, нужны. Если есть сильные люди, есть средние. Конституции есть слабые, которые нуждаются в поддержке. В данном случае такие службы могут сыграть роль ангелов-хранителей, находящихся на физическом плане. Так что я приветствую это. Спасибо.
Вот таково мнение нашего слушателя Георгия. Но мне бы хотелось, чтобы вы проконсультировали. Он сказал, что сразу такой портрет звонящего, что он слабый духом. Насколько это верно вообще?
Я не согласна. Я не согласна, потому что это, ну, вот моя позиция. Я уважаю людей, которые обращаются за помощью либо по телефону, либо очно, да, то есть приходят на прием. Потому что это такой, знаете, это действительно, ну, смелый
уже
шаг
поступок,
для,
да. Да,
для того, чтобы начать что-то менять.
Разобраться в самом себе, потому это что, очень сложно. Во-первых, признать, во-первых, страшно, что у тебя есть проблемы, наверное, это тоже поступок.
Конечно, конечно. Страшно заглядывать в себя, страшно задавать себе вопросы, что, зачем я делаю, чего я хочу вообще в своей жизни. Ну, не приучены.
Вот и... неприучено. Опять какая интересная, да? То есть это в связи с тем, что в России, в общем-то, институт такого психотерапевтического консультирования, он, можно сказать, все еще находится в стадии развития, хотя вот уже больше 10 лет существует, ну, и ваша служба.
17.
Да, и все равно еще это не находит отклика. Как вы думаете, почему? Это именно ментальность русского человека или просто это действительно долгий процесс? Вот, я знаю, вы в том числе стажировались и в Соединенных Штатах Америки. Там совсем по-другому, наверное, все это построено.
Ну, у нас же в России есть, например, институт исповеди. И не вызывает сомнений, не вызывает никакого вот такого противодействия. И,
ну, да, но этот институт использовался когда? Вот 70 лет, можно сказать, что людей долго и упорно отучали,
да,
от,
ну,
этого.
Но сейчас очень быстро обратно возвращается. Долго отучали, а обратно путь быстро. То, что нужно, то, что действительно человеку нужно, просто по его природе человеческой, это быстро вернется. И, ну, вот что касается доверия, о котором говорили, да, вот опрашиваемые, это ведь не только недоверие там к службе, это недоверие, которое внутри человека живет. И тоже, да, имеет свою историю. Ну, нас учили не доверять.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот я слушаю...
Ну, вероятно, по техническим причинам у нас произошел сбой. Может быть, звонивший еще сумеет нам перезвонить, и мы ответим на этот вопрос. А беседу с нашей гостьей мы продолжим через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная дума России примет сегодня заявление в связи с обострением отношений с Грузией. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил Северную Корею, что планируемые ею ядерные испытания навлекут на страну гнев всего мирового сообщества. В морской акватории Владивостока зафиксировано значительное увеличение содержания ртути. Специалисты, проводившие исследования, считают, что источником загрязнения могли стать свалки отходов на берегах рек, протекающих через город. Московский городской суд рассмотрит сегодня жалобу на продление срока содержания под стражей вице-президента нефтяной компании «ЮГОС» Василия Алексаняна. Парламент Чехии выразил недоверие правительству. Теперь кабинет премьер-министра Мирека Тополаника должен подать в отставку. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Девять часов 9:46. Мы продолжаем беседу с психотерапевтом Ксенией Шиловой. Мы говорим о проблемах организации в России таких служб телефонных экстренной психологической помощи. И у нас уже есть звонок от нашего слушателя. Он дозвонился по телефону 8 800 200 ровно 2212. Доброе утро, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вас беспокоит Владимир из Ставрополя. Очень интересная, очень нужная программа, очень нужная служба. Но тут я считаю, что надо поймать в виду, что досужая администрация тут может наложить свою лапу и прибрать это к рукам. Это надо строжайшим образом пресечь, даже возможность этого, поскольку это будет вторжение в частную жизнь. И так достаточно вторжение администрации в нашу частную жизнь. Значит, надо какой-то закон, чтобы ни в коем случае администрация не могла использовать эти данные под угрозой уголовного преследования. Спасибо.
Будьте добры, а у вас в Ставрополе, если вы еще слышите, есть ли такие телефонные службы?
Вы знаете, по-моему, нет. Вот сколько я слушаю местную прессу, читаю местное радио, слушаю, и что-то я вот не встречал вот такое. Что-то вот даже не попадалось.
Законодательное вот поле работы таких служб, вероятно, все-таки звонивший из Ставрополя говорил о вмешательстве, вернее, именно правоохранительных органов, действительно, чтобы это не было вмешательством в частную жизнь. Так вот, каково законодательное обеспечение работы таких служб?
Нет, наши принципы, они вот известны, в общем, всем структурам, всем органам. Единственное, что действительно в нашем опыте был такой случай, когда к нам вот обратились из прокуратуры с просьбой дать им информацию о звонке уже постфактум, то есть когда этого человека уже не было в живых. Ну, вернее, они пытались узнать, звонил ли он, вот так вот, да. То есть пытались определить, звонил ли нам этот человек, и нет ли у нас какой-то информации об этом. Вот, и тут уже, в общем, мы можем, конечно, нарушить, да, вот эти вот условия конфиденциальности и анонимности, когда человека нет в живых. То есть тут уже непонятно, да,
Это сотрудничество в расследовании
уже свершившегося, да, да. Вот, ну, и вместе с тем, да, у нас не было, да, такого звонка, и поэтому, ну, так ничем, да, закончилось, вот. Например, выдать какие-то там личные, да, личную информацию. Ну, в общем, следователи даже не просили об этом, да, то есть мы не будем этого делать. А что касается администрации, знаете, в то время, которое я не застала уже, когда действительно, да, телефону нашему помогал комитет по социальной защите, было давно, и вот, были хорошие времена. Действительно, комитет нуждался в какой-то статистической информации. То есть, например, да, вот какие проблемы сейчас волнуют подрастающее поколение, с какими ситуациями они обращаются, кого больше, кто чаще звонит, какой возрастной группы или вообще взрослые люди. Мы такими статистическими данными мы делились, но это никак вообще, на мой взгляд, не является посягательством на вот такую личную жизнь звонящих.
А вот что касается как раз законодательной базы, то есть у вас просто действие на каких-то постулатах просто, или действительно есть какая-то законодательная база, которая бы оградила вас?
Насколько мне известно, нет. Насколько мне известно, вот мы работаем, основываясь на вот таком кодексе профессионального поведения, то есть это нормы, этические нормы консультирования, работы телефонов, они отчасти, да, как-то, может быть, заимствованы вот от зарубежных служб такого плана, отчасти доработаны уже нашими консультантами, нашей службой. Вот. Но это наши такие внутренние договоренности. Я не могу говорить за все телефоны. Я просто потому, что могу не знать, по каким принципам работают другие телефоны. Вот, да, там, для зависимых, для созависимых, для там, тех, для иных, там,
просто могу не знать.
Вот прошедшая в Петербурге международная конференция Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи, что обсуждалось сейчас на ней, и, может быть, вот как раз обмен таким и зарубежным опытом, и опытом каких-то регионов России, говорилось, что необходимо сделать в первую очередь?
Ну, на самом деле, на этой конференции не только организационные вопросы обсуждались, да, то есть действительно для каких-то телефонов эти, или для руководителей, или для участников телефонов важны вот эти вопросы, кто как выживает в этих условиях. Большая часть конференции была посвящена ну, какому-то профессиональному росту, вот, да, развитию приехавших участников, какие-то, да, семинары, мастер-классы, которые бы как-то информировали и помогали людям вот, поднабраться, да, опыта, обменяться им. Именно в плане оказания помощи, да, то есть как, каким образом были семинары и мастер-классы, посвященные, там, например, супервизии или самопомощи, то есть как, каким образом консультанты могут сами о себе позаботиться.
Да, действительно, выслушивая целый день, можно сказать, груз чьих-то других проблем, как не сойти с ума элементарно.
Да, да, это очень важно, потому что вот если бы вы меня спросили, какие методики, какие техники там применяет консультант, это всегда очень сложный вопрос, потому что один ответ – консультант работает с собой, своей вообще душой. То, насколько он сумел выслушать, насколько он сумел понять вообще переживания, насколько он смог вот сказать о том, что он услышал, что он понял, да, и зависит качество вот услуги, которую оказывает консультант, качество вот его понимания. И если он пропускает действительно через себя эти переживания, да, чтобы действительно понять, почувствовать этого человека, с которым он говорит, и как-то присоединиться к нему, чтобы вместе исследовать вообще ту территорию, на которой находится звонящий, в общем, можно предположить, что консультант очень устает. Очень устает. И действительно, если он работает очень много, то наблюдаются такие, знаете, симптомы, как говорят, профессионального выгорания. Когда просто уже тяжело присоединяться становится, да, и просто уже даже ну, такое есть нежелание какое-то, да, вот снова переживать. Защита такая срабатывает от боли.
Что делать в этом случае? Да. И вы вот как и руководитель этого, службы, да, как следите со своими подопечными?
Да, чтобы этого не случилось, да, потому что когда оно уже случилось, когда человек сгорел, уже что делать? Да, наверное, просто ему менять надо как-то работу. Так вот, чтобы этого не случилось, да, профилактика происходит. У нас все время проводятся супервизорские группы, где все желающие могут встречаются и с помощью ведущих они обсуждают свой опыт, делятся, вырабатывают какие-то новые, более эффективные, может быть, стратегии работы, да, с теми или иными клиентами, переживаниями своими делятся. Они ходят на индивидуальную терапию, то есть получают помощь от терапевтов или от консультантов, да, там, может быть, более опытных, для того, чтобы справиться с дистрессом, который возникает на работе, для того, чтобы вообще свой опыт, может быть, жизненный проработать, который является препятствием.
Какова квалификация тех людей, которые работают вот на телефоне экстренной помощи психологической для детей, подростков и их родителей? Как они к вам приходят? Потому что зачастую бывает так, что я понимаю, что о, я, может быть, чем-то могу помочь. Но у меня ведь нету определенных навыков. Вот кто работает?
Вы знаете, вот так, как вы говорите, так работают многие западные, вот американские телефоны, европейские, вот в Англии, да, например, один, ну, вообще надо, основоположник, что ли, этих телефонов доверия, там работают так называемые волонтеры, то есть люди, которые хотят помогать другим людям. Они приходят так часто на эту работу, как они хотят, то есть хоть раз в год. И они вот помогают просто исходя из своего какого-то жизненного опыта, то есть совершенно другие принципы работы. А вот волонтеры, да, они работают бесплатно, они работают вот исключительно по собственному желанию. А у нас работают как консультанты, так и волонтеры. То есть есть консультанты, которые, да, вот профессионально оказывают помощь и являются еще такими учителями для волонтеров. И есть волонтеры, это те люди, которые работают бесплатно, и они, ну, являются студентами института вот, гармония, и они действительно вот, набираются такого опыта помощи другим людям и тоже, да, вот. Действительно работает.
Но у них есть какая-то, хоть какая-то база психологической
Конечно.
Подготовки.
Ну, вот они сначала проходят подготовку. То есть просто вот так вот, ну, человек, который хочет помогать
сразу не выйдет на работу, на телефон. Сначала должен пройти подготовку. Вот не, для нас вот не важно совершенно образование, там, какое образование, есть ли оно вообще высшее это образование. Если человек хочет, если он действительно как-то ну, умеет вообще обращаться к себе, к своим чувствам и к чувствам других людей, и он хочет помогать, он может прийти просто вот в Институт гармонии, да, и сказать, хочу участвовать в программе подготовки консультантов, хочу учиться.
Как долго вот эта программа, какой период перед этим вы учите человека, перед тем, как вот посадить,
В течение отвечать? 2 месяцев, вот если по временной промежуток, да, это тренинговая программа, это и репетиторские группы, да, где люди тренируются, набираются опыта, да, то есть там слушают и лекции, и одновременно могут через собственный опыт на практике научиться тем навыкам, которые необходимы для консультирования.
Вообще институт гармонии – это учебное заведение или исследовательское все-таки?
Нет, это образовательная такая, да, программа, это учебное заведение, где одновременно с обучением еще и оказываются, да, вот, психологические услуги.
Обучение в плане повышения квалификации, кто к вам чаще всего приходит? То ли это уже окончившие психологические факультеты университета, или это люди просто вот как...
А у нас очень разные программы существуют обучающие. У нас есть международная школа 3-годичная, да, действительно дающая такой диплом государственного образца, там, который котируется за рубежом, который выпускает психотерапевтов, ведущих групп, организационных консультантов, да, туда действительно принимаются люди там, с высшим образованием, на самом деле не столь важно каким, но вот предпочтительно педагогическим, медицинским, психологическим, хотя бывают исключения, да, потому что, опять же, для нас важно не образование, а, в общем, тот уровень, с которого человек начинает, да, учебу. Есть, например, школа тренеров для организаций, есть вот наша программа, да, в которой мы берем вообще без образования, ради бога. Да, то есть совершенно другие требования к набору. Вот, поэтому вот, очень, очень по-разному. Скорее зависит от того, чего человек хочет достичь. Да, и
сейчас такие психологические практикумы внедряются в различные совершенно сферы жизни. Я даже знаю, что специально существуют программы по тому, как психологически тренировать чиновников, чтобы они были противопоставлены вот всем гражданам. Так вот, мне бы, конечно, хотелось, чтобы все граждане имели такой психологический практик, да, противостоять чиновникам. Вот в этом плане, что бы вы могли посоветовать?
Ну, на самом деле, во-первых, в институте проходит индивидуальный прием, то есть каждый, любой желающий может обратиться за консультацией или ходить на цикл, да, таких на сессий. Любой желающий может участвовать в групповой терапии. То есть учиться противостоять влиянию не обязательно чиновников, а всех, кто хочет влиять. Ну и можно участвовать в тренингах. Можно участвовать в тренингах обучающих. И у нас большое разнообразие на самом деле. Но мы не будем учить влиять. Мы будем учить противостоять влиянию.
Защищаться. Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с психотерапевтом Института гармонии, руководителем службы телефон экстренной психологической помощи Ксенией Шиловой. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Символы Аль-Каиды, человеческие жертвоприношения в древних культурах и почему в России падает рождаемость.
В случае России и Грузии речь идет о серьезном конфликте, который лучше предотвратить, чем потом гасить.
В Турции армянский вопрос один из самых сложных.
Происходящее в Газе перешло все границы дозволенного, подчеркнул Махмуд Аббас.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я сказал, но ведь сейчас как раз должны были объявить, кто получил Нобелевскую премию. Так что лучше я подниму трубку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.